Глава 35. Милин резко очнулся. В первую очередь внимание привлекло ощущение в ноге. Что-то ползло по левой икре. Он подождал, пока тварь слезет сама. Вместо этого нечто обхватило ногу как клещами. На первый взгляд существо было не больше пары сантиметров в диаметре, но силы ему было не занимать. С каждой секундой оно впивалось в плоть, перекрывая кровообращение. Милин провалился в вертикальную штольню неопределенной глубины. Его окружал полный мрак, за исключением отдаленного огонька, словно кто-то зажег светящийся карандаш в железнодорожном туннеле. Тварь обвилась вокруг ноги еще плотнее. Милина вдруг сдвинула с места и потащила по камням на стену. Свет стал ярче. Теперь парень разобрался, в чью ловушку попал. Ему на ногу набросили веревочное лассо.
«Стоп!» — крикнул он.
Веревка натянулась, ногу пронзила нестерпимая боль. Плечи Милина еще лежали на земле, но его с каждой секундой подтягивали все выше. Криков не услышали, защитный костюм глушил все звуки. Выбора не осталось. Зная, что рискует жизнью, он сорвал с головы шлем и заорал «Стоп!». Его немедленно уронили обратно на каменистое ложе. Боль волной прокатилась по всему телу. Милину показалось, что его сейчас вырвет. Потом тошнота прошла, сверху донесся зов.
«Доктор Томас, вы в порядке?»
«Не совсем», — пробормотал Милин.
«Что?»
— переспросил Кито.
«Дай мне одну минуту!» — крикнул в ответ юноша.
Милин осторожно принял сидячее положение и подвел итог. Он здорово ударился при падении, на теле не осталось ни одного живого места. Но в остальном вроде не беда, жив и способен ходить. Повезло, неуклюжий костюм немного смягчил удар. Однако штольня, в которую он провалился, была не меньше 6 метров глубиной. С реберной травмой лезть наверх будет крайне сложно. Хорошо, хоть Кито вызвал подмогу из лагеря. С ним стояли 4 человек, все вместе они кое-как подняли Милина наверх, заставив его поскрипеть зубами от боли. Отдышавшись, Милин рассыпался в благодарностях. Спасатели захватили с собой пищу и воду. Милин не подозревал, насколько проголодался, пока не откусил первый кусок. Прикончив половину пайка, он кое-что придумал. Юноша надел шлем и поднялся.
«Вы способны идти?» — спросил Кито.
«Рекордов не побью, а так ничего», — сказал интерн. «Сначала надо закончить то, ради чего пришел».
Через 20 минут рядом с остатками пайка приземлилась летучая мышь и принялась за еду. Милин прицелился, нажал на спуск и усыпил животное. Подергавшись немного, тушка обмякла. Милин сгреб ее и засунул в мешок.
«Теперь можно идти».
Когда 6 в пещере вышли к зеленому маркеру, они вступили в радиообмен с 2 солдатами, оставшимися у машин. Кито сообщил, что 2 военных, сопровождавших Милина и проводника до пещеры, скрылись, прихватив с собой внедорожник.
«Скорее всего, дезертировали», — подытожил Кито. «У них тоже есть семьи. Боятся, наверное, что вирус и до них дойдет».
Солдаты у машин сообщили еще одну тревожную новость. Прибыв на место, они попытались связаться по радио с лагерем в деревне, но им никто не ответил. Милин немедленно вспомнил мирно спящую поутру Ханну. Он прибавил ходу, не обращая внимания на боль в ребрах и ногах. 5 африканцев легко поспевали за ним, и за 15 минут они дошли до выхода из пещеры. Милин сорвал с головы шлем.
«Едем! Быстрее!»
Возвращение в лагерь превратилось в сплошную пытку. Сидя на заднем сиденье и держась за поручень под крышей, Милин то и дело скрипел зубами от боли. Когда в свете фар показались белые палатки, машины резко затормозили, послав вперед облако пыли. Оно поползло к лагерю, словно вылезший из машин призрак. Картина, открывшаяся за пылевой завесой, подтвердила худшие опасения. Надежда, что отсутствие связи было вызвано неисправностью радиостанции, рухнула. Все 8 человек вышли из машин. Кито позвонил в Минздрав.
Один из военных доложил обстановку на армейский командный пункт в аэропорту Мандеры. Остальные шесть, включая Милина, опасливо приблизились к палаточному городку. Кенийские солдаты держали пальцы на спуске. Их глазам предстала жуткая картина. Повсюду валялись трупы, солдат, персонала ВОЗ, сотрудников ЦКПЗ, служащих Кенийского министерства здравоохранения. Нападавшие никого не оставили в живых. Однако Ханны среди мертвых не было. Если она каким-то чудом уцелела, то почему не звала на помощь? Рассредоточившись, обыскав весь лагерь, группа нашла только мертвых. Хотя в душе Милина с каждым шагом нарастал страх, он все еще цеплялся за надежду, что девушка жива, что ей удалось скрыться. Затаив дыхание, он отвел в сторону полок их палатки. Никого. Милин быстро сосчитал машины. Одного внедорожника не хватало, значит, все-таки успела выбраться. Один из солдат окликнул его с окраины лагеря. Милин прибежал за одну минуту и в ужасе остановился. Внутри перевернутого внедорожника лежало тело доктора Йонаса Беккера. «Он не сдался без боя», — подумал Милин. «Но с кем шел бой? С Аш-Шабаб?»
«Доктор Томас!»
— позвал стоящий у машины солдат. Задняя дверца внедорожника была открыта. На земле огромная лужа крови. Повсюду валялись осколки стекла. Милин достал смартфон и набрал номер в Атланте. Во время полета доктор Шоу проинструктировала, чтобы об экстренных случаях интерны с СЭД сообщали не в ЦЧО, а доктору Элиоту Шапиро. В Атланте было 5:30 вечера. Трубку взяли на втором гудке.
«Шапиро слушает».
«Доктор Шапиро, меня зовут Милин Томас. Я интерн первого года с СЭД, нахожусь в командировке в Мандере».
«Ясно».
Милин слышал на той стороне шум шагов, какофонию голосов, шлепки пальцев по клавиатуре.
«Чем я могу помочь, Милин?»
«Сэр, у нас проблема».